Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня что-то чудесное происходит в студии, потому что будет звучать сегодня ни много ни мало скрипка Гварнери, музыка Баха и Пьяццолла живьем, лайв, а это вообще что-то эксклюзивное. А в гостях сегодня, внимание, Дмитрий Коган, скрипач, заслуженный артист Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Дмитрий Коган родился в 1978 году в Москве в семье потомственных музыкантов. С 6 лет начал заниматься на скрипке в музыкальной школе при Московской консерватории. В 10 лет впервые выступил с симфоническим оркестром. Окончил Московскую консерваторию и Хельсинскую музыкальную академию. Выступает в самых престижных концертных залах мира. Особое место в репертуаре Дмитрия занимает цикл из 24 каприсов Паганини, которые долгое время считали неисполнимыми. В мире всего несколько скрипачей, которые исполняют весь цикл каприсов. Большое внимание уделяет восстановлению статуса классической музыки в современном обществе. Проводит мастер-классы в различных странах, много времени посвящает благотворительности. В 2009-м, день празднования Пасхи, дал концерт для полярников на Северном полюсе. Автор и художественный руководитель нескольких фестивалей классической музыки, заслуженный артист России.
Когда мы готовились с Костей к эфиру, я решила послушать, как звучит в ваших руках скрипка Страдивари. Включаю трек, который мне в интернете попадается первый же. И этот первый же трек – это потрясающая музыка, саундтрек к фильму «Список Шиндлера», которого вы исполняете так, что я забываю, как говорить, как дышать. Я просто это слушаю и все, и думаю, интересно, а как же мы сегодня будем эфир-то с Костей вести? Потому что, когда слышишь такую музыку, то вообще непонятно, зачем слова. А вы при этом ее постоянно исполняете. И вы держите в руках скрипки Гварнери, Страдивари, Амати. Выдающиеся какие-то инструменты, вы себя в этот момент кем ощущаете?
Вы знаете, на самом деле, это большая ответственность. Играть на таких инструментах, во-первых, это очень сложно. Это гораздо сложнее, чем играть на простом инструменте, потому что вот таким инструментом овладеть и найти с ним общий язык, чтобы он дал свои лучшие качества. Это действительно задача, с которой подчас справляться, ну, приходится много сил, энергии, душевной энергии на это тратить. Но когда ты с инструментом уже слился, когда ты уже нашел общий язык, то это большое счастье дать публике почувствовать вот это вот слияние, потому что я абсолютно уверен, что эти великие инструменты великих старинных итальянских мастеров, вот вами перечисленных и Амати, и Страдивари, и Гварнери, и некоторых других, это абсолютно Божие творение, и Бог водил руками великого мастера, когда он это создавал. И большое счастье то, что эти инструменты есть, они сегодня с нами, спустя 3, спустя 4 века. И все-таки можно людям дарить этот свет, дарить эту радость и дарить это счастье, ощущение этого изумительного тембра, изумительного звука. И я очень рад, что такая возможность вот лично у меня есть.
Я когда вижу, как вы играете, у меня с одной стороны складывается ощущение, что вы и скрипка – это единое целое, то есть инструмент – это продолжение вас, или вы – продолжение инструмента. Ага. А с другой стороны, я слушаю то, что вы сейчас говорите, и понимаю, что это два отдельных совершенно организма, которые друг под друга подстраиваются. Вы говорите, что для того, чтобы играть на таком инструменте, нужно работать душой. А в чем состоит эта работа души, и почему вам нужно под него подстраиваться, а не инструменту под вас?
Нет, инструмент тоже подстраивается, разумеется. Ну,
какие-то супружеские отношения,
конечно,
по сути.
Конечно, но я не думаю, что душой нужно работать. Я думаю, что душой нужно чувствовать, и душой нужно открыться. Вот только тогда придет вот эта синергия и придет вот это вот полное соприкосновение с душой инструмента. Это не работа, это нечто большее, это какая-то другая сила.
Я вот слышал, как скрипачи говорят, что у скрипки, у любимого инструмента есть душа.
Конечно, есть.
Я всегда это воспринимал как такую метафору. А сейчас Дмитрий говорит, что вот эти выдающиеся мастера были ведомы какой-то Божьей рукой, и вот эти скрипки, эти произведения искусства, это такие Божьи творения. В этом смысле фраза про то, что у скрипки есть душа, совсем другой смысл, совсем другое измерение обретает.
Ну да, конечно. Конечно, у скрипки есть душа, тем более у такой, у великой скрипки, у великих инструментов, конечно, их души очень сильные, их души очень тонкие, и соприкасаясь с этими душами, главное их не напугать ничем, главное их не в коем случае не сделать так, чтобы она закрылась и не показала себя. А очень часто инструменты закрываются, когда ты не можешь из него, ну, ничего вытащить. Такое бывает.
Вы сказали, что это огромная ответственность играть на таком инструменте. А вы помните, как вы впервые к чему-то такому прикоснулись? И что это был за опыт для вас? Стало ли это каким-то, ну, не знаю, громко говоря, духовным опытом в том числе?
Ну, знаете, мне было, наверное, лет 16, когда я первый раз взял в руки скрипку Страдивари, потом я уже за свою деятельность сменил уже множество инструментов, и практически всех великих мастеров инструменты были со мной в моей концертной деятельности, и Амати, и Страдивари, и Гварнери, и Гваданини, и Руджери, и
Вильем,
и Стариони, и Монтаньяно, ну, огромное количество, долго перечислять. Но, вы знаете, когда я первый раз взял в руки Страдивари, мне показалось, а что собственно, такого в этой скрипке, почему все считают, что скрипки Страдивари такие потрясающие. Я ничего не увидел. Я в ней ничего не увидел. Мне казалось, моя скрипка, которая была в миллионы раз проще, гораздо предпочтительнее. На нее можно было жать, и она давала звук. А Страдивари тут же отторгал и начинал хрипеть. На нем надо было все играть очень легко, очень воздушно, очень прозрачно. А тогда так играть не умел. Не учили, что называется, учили, наоборот, играть так серьезно, солидно и сильно. Поэтому инструмент мне не понравился, и на пару лет я забыл об этой вообще идее играть на таких инструментах. Ничего в нем не нашел. Потом, когда мне уже было лет 18, у меня появился инструмент работы Джованни Баттиста Гваданини, на котором я проиграл несколько лет, и вот это такой был, наверное, уже такой первый настоящий выдающийся инструмент, который со мной многое прошел.
Что потрясающий вечер вы рассказываете. То есть получается, что до такого инструмента нужно дорасти не только исполнительски, но и как-то человечески дорасти. Это же какое вообще вот как бы смирение, так как-то понять, что вот есть я, а есть передо мной великое, ну, в кавычках, скажем, святыня, до которой я должен дотянуться. Вы так это чувствуете?
Я это чувствую, да, примерно так, потому что я говорю, что на более простом инструменте гораздо легче играть. Вот на в таком первоначальном понимании этого слова гораздо легче.
Вы сейчас сидите в нашей студии, рассказываете, ну вот в 16 лет я впервые взял в руки скрипку Страдивари, ничего особенного в этом инструменте тогда не увидел, подумал, что, ну, а что такого? Нас сейчас слушают люди, которым наверняка вообще, в принципе, во сне бы не приснилось подержать в руках скрипку Страдивари. Вот мы сейчас с вами здесь разговариваем. Я считаю, что я через одну руку пожатия с этой скрипкой знакома. Вы к нам сюда...
Со Страдивари знакомы.
Фактически, да. Со Страдивари через два руку пожатия. Вы к нам пришли со скрипкой Гварнери. Я это на всю жизнь запомню.
Да.
Понимаете, есть, как мне кажется, много людей, которые бы очень хотели точно так же подержать в руках эти инструменты и попробовать в них поиграть. Но не случилось, вот не судьба, не получилось так. и слушают вас сейчас и думают, ну да, конечно, счастливчик, он же из музыкальной семьи, у него же дедушка Леонид Коган, у него же мама, бабушка, папа, все люди, которые с такой музыкальной, невероятной какой-то, с музыкальной судьбой, знаменитости и прочее, прочее. Ну, конечно, это такой счастливчик просто, баловень судьбы. Скажите, пожалуйста, вот в том, как вы играете, и в том пути, который вы прошли, сколько процентов везения того, что вы так родились, сколько процентов таланта, сколько процентов пота? Говорят, что ну, гениальность – это 10% таланта и 90% пота.
Нет, неправда.
Как у вас?
Вот это неправда. Не согласен с этим. Ну, неужели вы думаете, что Пушкин или Лермонтов – это 90% пота?
Ну, это огромный...
Или Моцарт.
Пушкин – это человек, который тщательно работал над каждой своей строчкой.
Это вы знаете, правда? Ну, многие работают. Вы знаете, сколько поэтов за это же время, со времен Пушкина, за 200 лет тоже работали над каждой строчкой. Но они же не Пушкин.
А Чайковский говорил, что муза приходит к трудолюбивым.
Наверное. Наверное. Муза приходит не то, что к трудолюбивым, муза приходит к фанатично преданным своему делу людям.
Тогда а вы
она
такой?
Приходит.
Вы же
наверное,
такой?
Наверное, да. Ну, как-то мне очень сложно о себе говорить в процентах. Пусть этим занимаются музыкальные критики.
Ну, простите меня за такой формализм.
Когда будут раскладывать, сколько процентов труда, сколько процентов таланта и сколько процентов везения. Что касается везения... Ну, вот мы сейчас говорим про инструменты, да? Ну, я, например, никогда не играл на инструментах своего деда. Никогда в жизни. Все инструменты мне предоставляли какие-то фонды, какие-то меценаты. Ну, вот как и сейчас, вот этот инструмент Гварнери, это фонд уникальных культурных проектов мне предоставил. Поэтому сказать, что в этом на меня как-то семья повлияла, ну, нет, наверное. Что касается традиций, ну, безусловно, у меня есть ноты с пометками деда, я вырос на его записях, мне бабушка очень много о нем рассказывала, я ведь его не застал, мне было 4 года, когда он умер, в 82-м году, в 1982-м. Поэтому, наверное, в этом, да, влияние было большое. Негативные вещи, наверное, тоже были связаны с тем, что меня с детства рассматривали под лупой. То, что легко прощалось другим, никогда не прощалось мне. Почему-то вот всех моих сверстников равняли друг с другом, а меня равняли с моим дедом одного.
Сразу, с музыкальной школы.
Да, меня равняли обязательно с моим дедом. Вот я играл экзамены, меня не сравнивали с теми, кто еще играл этот экзамен. Меня сравнивали почему-то одного с моим дедом, но я, наверное, благодарен за это. Все-таки это позволило мне вырастить какую-то такую самокритику, которую я пользуюсь до нынешних дней, и она мне все-таки помогает.
А самокритика важна для артиста? Многие же вообще не любят критику.
Я думаю, что это одно из самых главных, именно самокритика, именно искать и все время улучшаться. Я думаю, что это самое главное. Потому что если артист доволен собой, считает, что у него все отлично, и что ему уже нечего искать, значит, он закончился как артист. Вот в этот самый момент. Его уже нет. Значит, неминуемо грядет деградация и падение вниз. Потому что это невозможно.
После стольких слов о музыке мы не можем эту музыку не послушать, и мы вас сейчас попросим нам исполнить здесь, в студии, лайв музыкальное произведение, чтобы не только мы, но и все радиослушатели этим звуком, этим чудом насладились. Что мы сейчас послушаем?
Астор Пьяццолла, танго этюд номер 4 для скрипки соло.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
В студии радио Вера сегодня у нас в гостях Дмитрий Коган, скрипач, заслуженный артист России, и вместе с ним скрипка Гварнери. Я считаю, что у нас сегодня два гостя, поскольку скрипка, как мы уже поняли из начала разговора с Дмитрием, это совершенно самостоятельное существо со своей душой, и с ней нужно еще уметь выстроить отношения. Вам это удалось. Вы в этом смысле, я думаю, все-таки человек, который очень хорошо умеет слышать.
Я каждый день выстраиваю со скрипкой отношения. Каждый божий день. Они у нас такие, как семейная жизнь, как вот с женой жить, знаете. Иногда я встаю не в том настроении. Иногда она встает не в том настроении, иногда мы оба не в том настроении день начинаем. Иногда у нас бывают прекрасные дни, любовь и полное понимание. Это абсолютно живые отношения.
А как вы с ней миритесь, когда вы поссорились?
Интересно.
Ой, ну по-разному. Иногда она со мной мирится, иногда я как-то пытаюсь ее уговорить. Очень ревнует меня к другим инструментам.
Но вам же приходится и на других тоже скрипках играть, и тоже выдающихся.
Вот сейчас 24 декабря приедут 5 великих скрипок из разных мировых коллекций. Вот в Большом зале консерватории будет концерт. Я уже предвкушаю, она мне сейчас начнет ревновать. Вот как только они приедут, она начнет мне мстить.
Это Гваданини, Вильём,
Страдивари и Амати. Да. Я начну ее изменять, и она начнет мне мстить.
И как это будет выражаться? Она откажется что-то играть?
Ну, будет расстраиваться больше, будет звучать потяжелее, надо будет ее на ней больше обязательно играть, больше внимания уделять, чтобы ее разыграть. Она вот будет разыгрываться не сразу. Обычно вот это там 2-3 минуты, а тут она будет, может быть, полчаса не даваться. Поэтому ревнует очень сильно.
Ну, именно... Это скрипка, ваш основной инструмент. Основная спутница, и вы с ней, между прочим, совершили огромное количество путешествий, перелетов и выступали по всей стране с благотворительными концертами.
Да, не только по всей стране, да и во всем мире.
Ну, вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас про свои благотворительные концерты рассказали, потому что для меня это было удивительно. Вы человек, который, ну, не знаю, когда скрипач с мировым именем приезжает в какой-нибудь филармонический зал, там цены на билеты могут быть, я не знаю, любые, и люди придут послушать. Вы приезжаете там в некоторые регионы, насколько я понимаю, читала об этом, и туда вход бесплатный, пригласительные билеты просто людям раздают, там, подарок к 8 марта женщинам, там, сотрудницам какого-нибудь предприятия или что-нибудь еще такое. Людям безумно приятно, они соприкасаются таким образом с волшебством. Но вы-то в какой ситуации оказываетесь? Получается, что вы так просто летаете, и все это такая благотворительность?
Ну,
что это вам
дает? Вы знаете, это у меня был благотворительный тур «Время высокой музыки». Он длился 2 года. Я объехал практически все регионы страны. Мне тогда было, сколько это было, 2 года назад. Мне тогда было там 35-36 лет. Ну, такая середина, наверное, творческой жизни.
Земную жизнь пройдя до середины.
Да. Мне как-то захотелось проехать всю страну и сыграть благотворительно. Мне кажется, что... Российский музыкант имеет на это право, да, чтобы в своей стране, во-первых, везде побывать. Я побывал в таких местах, где, наверное, никогда уже второй раз. Ну, конечно, зарекаться не хочу, но вряд ли, может быть, буду во многих там национальных республиках и так далее. А тем более я там сыграл. Поэтому вот для себя такую некую миссию я выполнил, себе такой зачет поставил, что это сделал, и я... Получил большое-большое удовольствие, буду это всю свою жизнь вспоминать.
А как бы вы эту миссию могли бы, если это возможно, в принципе, сформулировать? Потому что человек, который вдруг задумывается, что я хочу сделать благотворительный концерт или любое другое дело, он какой-то вопрос внутри себя имеет и на него отвечает. Вот я сейчас хочу сделать для других, а не для себя. Что это за вопрос, что это за проблема, которая решается в душе как-то вот в этот момент?
Да вы знаете, мне это просто хотелось сделать на тот момент. Мне просто получил от этого большое удовольствие. Вот и все. Я ничего не решал, у меня не было никаких ломок в душе, у меня не было никаких сомнений. Просто это получилось организовать такой тур огромный и с удовольствием его провел.
Вы в одном из интервью сказали о том, что если вы, как вы это для себя сформулировали, если вы будете помогать людям, детям, музыкантам, которые нуждаются в вашей поддержке, то, может быть, и Господь будет тоже помогать вам, смилостивиться над вами.
Я в этом уверен, я не то, что в этом уверен, я об этом молюсь и надеюсь, чтобы Бог не забывал и обо мне. Поэтому надо другим помогать.
А как это ощущается, вот, его присутствие в вашей жизни?
Ну, я сильно ощущаю. Я ощущаю сильно. Иногда Бог дает мне какие-то испытания. Иногда Господь очень помогает мне в творчестве. Иногда Он меня милует. Иногда я Его гневлю, но надеюсь, что не очень все-таки сильно. Я, вы знаете, с каждым годом все больше и больше прихожу к Богу. Стараюсь приходить к Богу.
Для человека творческой профессии...
Это очень важно.
Существует ли... Важно так. Ну, я думаю, что для всех важно. И допускаю, что человек творческой профессии как-то это по-особенному для себя, опять-таки, формулирует. Вот почему это важно для человека творческой профессии?
Потому что любое творчество, оно от Бога. Любое. И потерять в творчестве благодать Божию, потерять в творчестве вот того самого Бога, это очень страшно для художника. Художник становится пуст, и ему нечего сказать людям. А если ему нечего сказать людям, его творчество не имеет никакой ценности и никакой силы, потому что художник творит для людей. Художник – это проводник между Богом и людьми. Вот и если Бог перестал даровать художнику вдохновение и творческую силу, значит, этот художник обесценился, и он ничего не может дать людям.
Вы так говорите, что художник – проводник между Богом и людьми. Знаете, иногда так... Про священников, как ни странно, говорят.
Что у нас очень много общего.
А расскажите, как вы это ощущаете, что общего?
Вы знаете, у нас общая задача. Мы приводим людей к Богу. Только священник приводит это через храм, через молитву. Музыкант приводит это через музыку. Задача стоит же общая, чтобы человек стал лучше, чтобы он очистился, чтобы каждый раз, когда он вышел из храма, он стал немножко лучше. Вот моя задача абсолютно в том же, чтобы каждый раз, когда он вышел с концерта, он тоже стал лучше, он стал чище, светлее, ему не приходили в голову какие-то плохие, недостойные мысли, и он делал поступки хорошие, поступки обдуманные и светлые.
А есть ли в таком случае у человека творческой профессии какие-то особые искушения, не знаю, особые трудности в этом смысле?
Наверное, есть. Это тяга к славе, это тяга к каким-то материальным благам. Ну, бывает, что художники этим как-то грешат, некоторые бывают, что от своего основного дела они начинают, достигнув в нем успехов, как-то отказываться, больше заниматься, как сейчас называется, самопиаром, больше заниматься поиском каких-то вещей, которые принесут им такую мимолетную известность, громкую медийность и так далее. Не знаю, мне это как-то, я за этим не гонюсь. Мне и так, в принципе, нормально.
Мне кажется, есть еще одна сложность. Она связана с тем, что, может быть, художнику в большей степени, чем простому смертному, свойственно, ну, в силу целого ряда обстоятельств, иногда помимо его собственной воли, ощущать себя, ну, в центре мира, что ли. Потому что внимание, поклонники, восхищение талантом, восхищение игрой. Для того, чтобы... как мне кажется, выстраивать отношения с Господом Богом, нам, людям, Бывает очень важно себя из центра мира сдвинуть, чтобы в этом месте оказался Бог. Насколько это для художника... Я сейчас даже, может быть, не о вашем личном опыте спрашиваю, потому что вы можете на этот вопрос отвечать, можете не отвечать. Но насколько, как вам кажется, этот вопрос, в принципе, актуален по поводу того, что для художника мир, он абсолютно, вот, ну как, вокруг него построен. И вот есть... И в смысле отношений с Богом это может быть сложностью, проблемой или вопросом каким-то.
Ну, знаете, ну... У любого художника, у любого творческого человека есть принципы. У одного такие принципы, у другого другие принципы. Кто-то более верует в Бога, кто-то вообще не верует в Бога. И очень сложный вопрос на самом деле. Я не могу за всех ответить. Я не могу понять в то же время, как творчество может быть вне Бога. Мне кажется, что это невозможно. Ну, у кого-то, наверное, кто-то поспорит. У кого-то будет другое время. Другое мнение, извиняюсь. И не знаю, каждый, наверное, должен ответить на этот вопрос сам за себя.
А кризисы творчества бывают?
Конечно.
И что тогда делать?
Искать. Бывают и часто бывают, и это нормально. Это нормально. Когда уже то, что ты делал 3 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад, ты понимаешь, что это уже пройденный этап, пройденный путь, и в этом ты ничего не достигнешь. Нужно искать новое, но это не всегда получается найти. И ты не понимаешь, что нужно искать, ты не понимаешь, куда двигаться, не понимаешь, что делать дальше. Это я проходил несколько раз в своей жизни, проходил тяжело. Потом что-то откуда-то, все-таки какая-то путеводная звезда, она появлялась, и что-то новое рождалось.
Мне кажется, тут музыка сама должна как-то подсказывать даже иногда, куда идти. Такое бывает?
Такое бывает. Музыка очень часто помогает в этом. Смена репертуара. Смена вообще какой-то обстановки, работа с другими творческими партнерами, конечно.
Я вот просто думаю, что, смотрите, вы в 16 лет впервые в жизни взяли в руки скрипку Страдивари. В 18 лет вы играли на Гварнере, правильно?
На Гваданине.
На Гваданине, прошу прощения.
Много лет.
Играли на Гваданине. После этого скрипка Гварнере стала вашей спутницей на многие-многие годы и остается таковой сейчас. Вы довольно в юном возрасте исполнили все сложнейшие вариации Паганини. 40 их или сколько, да?
Вот, 24. Вот это вот... Каприз.
Простите, я не музыкант, поэтому мне извинительны такие ошибки, хотя
конечно.
Кто знает. 24 вариации – это на самом деле потолок. То есть каждый раз вы приближаетесь к какому-то потолку, потом выясняется, что это не потолок, а всего лишь какой-то, знаете, пролет между этажами. Вы
да.
поднимаетесь еще выше, поднимаетесь еще
конечно.
Выше. И каждый раз это, наверное, тоже связано с каким-то кризисом. Я правильно понимаю, что на каком-то этапе вот... То, что вы даете такие благотворительные концерты, начинаете, ну, в принципе, отдавать, да, то есть не накапливать, не работать на себя, не зарабатывать какие-то там, не знаю, бонусы, очки, славу и так далее, мировую славу, а начинаете отдавать, что это тоже определенный этап, который дает, ну, силы, что ли, для того, чтобы двигаться дальше.
Ну, вы абсолютно правы, вы знаете, и у меня это в жизни именно так и получилось. К своим 30 годам я уже сыграл практически все и практически везде уже, многократно сыграв.
И практически на всем.
Да, и на всем.
И на всем.
Сыграл уже практически все, что для скрипки написано, ну, все лучшее, так скажем. Конечно, не все, я не хочу показаться таким самонадеянным, но очень многое. Сыграл это на величайших в мире инструментах многих, не всех, но многих. И сыграл это в самых там крупных залах мира, может быть, не всех, но, опять же, многих и многих. И годам к 30 я почувствовал некоторую пустоту. Я подумал, а что же дальше? Ну, пройдет еще год, два, три, пять. Вот так же это и будет. И вот здесь вот благотворительность мне очень помогла. Я действительно понял, что моя жизнь и моя цель, и моя миссия – это не доказывать себе или доказывать кому-то, тому или иному музыкальному критику, что я могу еще сыграть, еще вот я на 5 скрипках сыграл, а теперь я могу сыграть на 7, а потом могу сыграть на 9, и могу сыграть там это, а могу сыграть еще в 2 раза больше. Что моя цель не в этом, а моя цель – это приводить людей в концертные залы, приводить каждого человека к музыке. Вот то, что должен делать священник, это превращать человека неверующего в человека воцерковленного. Вот моя задача примерно такая же в музыке. Я должен новую публику вводить в прекрасный мир классической музыки. Вот это моя задача, это моя миссия, и я занимаюсь последние несколько лет в основном этим.
Давайте сейчас снова дадим слово скрипке Гварнери в ваших руках. Что вы исполните?
Астор Пьяццолла, танго этюд №1 для скрипки соло. Thank you.
Дмитрий Коган, заслуженный артист Российской Федерации, скрипач, и в его руках скрипка Гварнери сегодня. С нами в этом светлом вечере в студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Буквально через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».